Сегодня, дорогие наши слушатели, мы встречаемся со скульптором Валентиной Соколовой, заслуженным художником России. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие земляки.
Ну что ж, сегодня у нас тема беседы. Мы продолжаем наш цикл передач «Город как среда обитания». И будем рассматривать вот с нашей точки зрения, с такой обывательской, да, вот с обывательской, потому что мы не обладаем таким огромным количеством знаний, фактов таких вот, вот этой статистики какой-то прямо вот. Мы не обладаем, тем более сейчас у нас искусственный интеллект, который он нам и не даст точной информации, я уверена, о всех этих важных таких вещах. Итак, демографическая ситуация в нашей стране. Пожалуйста.
У нас тема «Город как среда обитания». Но город – это не здание, это люди. Демографическая проблема сейчас стала самой главной. Потому что если ее не решить, все остальные проблемы решать уже не понадобится. Мы еще не подошли к той точке невозврата, к которой подошла Англия. Там уже 50 на 50. Все, они уже приняли это как данность и смиренно терпят эту ситуацию. Они сами ее
допустили.
Запустили и сами сейчас как бы ее расхлебывают, пожинают плоды, да. У нас еще есть возможность эту ситуацию переломить. И все, что в наших силах, надо делать. Любую проблему надо решать с двух сторон. Вот как роют туннель, туннели роют с двух сторон, а потом встречаются где-то посередине. И проблема это как внутренняя, так и внешняя. Внутренняя проблема это то, что зависит конкретно вот от каждого человека. Вот в моем ближайшем окружении и в моей семье, это послевоенное время, было трое детей. Но это был как бы уже на грани выживания. Родители вынуждены были работать, чтобы детей содержать. Родителей мы своих не видели, потому что они работали. Мы были в садике, в школе, и общение наше было такими, ну, как бы урывочным. Они нас воспитывали своей жизнью, не словами. Мы учились жить экономно, просто, ничего не требуя лишнего. Хотя условия жизни были тоже, прямо скажем, не самые лучшие. Это жили в бараках, когда все удобства во дворе, то есть и все связано с этим удовольствием. Вот. А в моем ближайшем сейчас окружении, я вот то, что я знаю, как не понаслышке, один в семье, один, два. Но три – это уже ну, такая редкость. А к чему это ведет? Это вот цифры такие, что сейчас у нас в России на каждую женщину 1,4 ребенка. Это здесь, конечно, ни о какой демографической как бы, взрыве быть не может речи. Даже сохранить ситуацию вот на должном уровне, вот на сегодняшнем уровне, это уже надо постараться. Как мы можем хотя бы эту ситуацию сохранить, не довести до точки невозврата, когда уже решать будет нечего и ни к чему? Вот я на очередном фестивале неигрового кино, документальном кино, видела такой сюжет. Сюжет, в общем, совершенно безмолвный. Тишина, ни музыки, ни разговор, ничего. Поликлиника. Женская консультация. Вот женщины красивые, молодые, среднего возраста, идут на аборт, идут на убийство. И этот конвейер вот продолжался, вот фильм продолжался полчаса. Безмолвно, тихо. Женщина уходит то своими ногами, а увозит ее на коляске. Еще не было случая, чтобы аборт как некоторые женщины думают о мужчине, что он сохраняет семью, благополучие в семье. Не было еще в жизни ни одного такого случая, чтобы семья, женщина и мужчина остались после этого счастливы. Не было такого случая. И пусть вот я говорю это, можно сказать, с высокой трибуны, это не моя статистика, это вот статистика довольно-таки такая всеобъемлющая, это всем известная. И пусть это как бы молодые девочки, женщины об этом задумаются. Никогда убийство не было дорогой к благополучию и к счастью. Никогда. И вот об этом надо, конечно, подумать. Вот каждый... Что можем сделать? Ну, во-первых, начнем с того, что вот женские консультации. Возьмем, конечно, есть и государственные, есть частные. Вот подруга моей дочери, одноклассница, она с 5 класса решила быть врачом. Она хорошо закончила школу, поступила в медицинское училище, потом работала одновременно с учебой медсестрой, потом поступила в медицинский, закончила и вышла замуж, значит, за врача. Анечка, я ее хорошо знаю, мы потом еще после этого довольно длительное время общались. И вот первая беременность, она сама рассказывала, ее сразу стал отговаривать врач женской государственной консультации делать аборт, потому что вроде как подозрение на Дауна. Но Анечка молодец, она выдержала эту вот, знаете,
атаку
давлением. Представляете, во-первых, женщина врач. За врачом как бы стоит, ну, как бы такая, знаете...
Авторитет,
что врач давал присягу, клятву Гиппократа.
Сейчас,
что...
говорят, не дают уже.
Ну, это очень плохо.
Мне такое говорили.
И что, врач вроде как стоит на защите охраны детства, материнства и здоровья, и жизни. И вот это все давит на человека, вот на юную маму, юную женщину, она еще неопытная совершенно, на нее надавить, это, ну, ничего не стоит. Она выдержала этот натиск, видимо, посоветовалась со своим супругом-врачом, и родила прекрасного мальчика. И сейчас у нее 3 сына и дочка, 4 детей. И каждый раз, я подчеркну, каждый раз она испытывала в женской консультации одно и то же давление. Даун, делайте аборт. Вот это, вот как это все квалифицирует? Я считаю, что...
Вот я, перед вами тоже сидит человек, которому то же самое говорили врачи. Что будет даун, делайте аборт.
Вот я считаю, что за одни эти слова это мало дисквалифицировать вот этого так называемого врача. Она уже не врач, она убийца. Надо ее в застенок, но она не имеет права быть врачом. Потому что врач – это охрана детства, материнства, здоровья и жизни. Она нарушает этот основной закон. Я считаю, заодно то, что она... Вот, наверное, я не знаю уголовный наш кодекс, но...
Нам бы хорошо как бы, его знать.
Мы должны как бы знать, а врачи тем более.
И конституцию, чтобы вот сюда положить.
Что вот как бы...
Перед глазами.
Как бы называется... Подготовка к убийству, замышление убийства – это уже преступление. Потому что все совершается в сердце человека, а потом уже делают руки и ноги.
Это как раз говорит о том, что вот такое страшное злодеяние стало нормой в нашем государстве. И это была первая страна, которая начала делать аборты.
Вот это, конечно, страшное злодеяние.
Злодеяние. А потом мы удивляемся, почему у нас такие скорби. Да, в стране.
Конечно.
Революции и так далее, войны всевозможные.
Это все это испытания,
следствия,
которые даются нам.
Мигранты, которые сейчас заполняют нашу
пустоты, да.
Страну.
Святое место не будет пусто.
Хотя кто-то говорит, батюшка сказал, что это не наша страна, а Божья. Но Господь-то нам Россию дал, русским. Да. Он же разделил все государства. Мы же, как бы, понятное дело, что мы граждане неба, но у нас есть Россия, наша страна, за которую мы ответственны. И я как бы вот не совсем понимаю, что это Божья земля, и ее кто хочет, может заполнять.
Нет.
Мы как бабушка моя говорила.
Дело в том, что эта земля дана нам для жизни, а не для смерти. Это святая земля. И, как вот говорится в Священном Писании, всякое дыхание дохвалит Господа. Это значит, что даже травинка, там какая-то букашка, птицы, звери, млекопитающие, они, это все создано Господом, и они тоже хвалят Господа. Поэтому уничтожать леса, вот всякую живность, это тоже преступление, если нет в этой особой необходимости. Я понимаю, вот народы Севера, вот там немцы, якуты, эскимосы, для них олени, там тюлени, это как бы их образ жизни, и они как бы, для них это как бы необходимое, как бы вот, они, это их пища, это их одежда, это их жилище, они эти звери. И поэтому они идут на это. Но когда этим занимается охотник, в то время, когда у нас есть, в принципе, не голодаем, правильно, чтобы на беззащитных зверей, даже в заповедниках сейчас устроена, разрешена так как бы охота. Вот это, я считаю, уже преступление. Беззащитное животное, оно имеет что? Когтик, клыки какие-то там, ну, для обороны. А человек вооружен разумом, оружием, и он-то использует не по назначению. Я считаю, это тоже преступление. Вообще общество охотников, я бы его просто уничтожила. Не давала ему статус жизни, это общество охотников. Потому что это все связано в жизни. Убийство животного и убийство человека – это все одна цепочка. Это нельзя разделить. Вот тут я могу убивать, а вот тут нет. Нет. Все Господь создал для жизни. И тут нельзя разделять. И поэтому это вот сейчас главная, конечно, проблема. Это каждый должен решать, вот как быть в такой ситуации. Конечно, здесь проблема жилья, здесь проблема работы. Ведь если положим на... Ну, сколько сейчас считают, что на каждого человека, в принципе, нужно 100 тысяч в месяц на каждого человека. Ну, это как бы нормально, это не зашкаливает, и как бы, чтобы, ну, не считая, так нормально. Может ли мужчина вот воспитывать семью как бы из трех человек, а уж там больше, вот если он получает, положим, ну, 300 тысяч, это на пятерых уже мало. Понимаете, то есть какая должна быть зарплата у мужчины, ведь он все-таки кормилец, добытчик, как бы изначально, правильно? Женщина, она может работать, но она должна работать для радости, не для того, чтобы пахать и обеспечивать семью. Нет, женщина не для этого создана. Она создана для семьи, для семейного очага, для детей. В этом ее работа. И, в общем-то, огромная работа, ответственная работа. И поэтому вся тяжесть как бы обеспечивания семьи ложится на мужчину. Может мужчина вот зарабатывать 500 тысяч в месяц, как минимум, чтобы содержать 3-5 детей. Нормально, как бы не выживать, как многие сейчас выживают, просто выживают. Я знаю многих так, они просто выживают. Потому что и квартиру надо платить, и ну как-то элементарно отдыхать надо, одевать, кормить, правильно?
Ну, посмотрите, вот сейчас вот это вот самая главная проблема, сейчас вот этот финансовый форум, да, это бесконечная инфляция, нам рассказывают об этих цифрах, там, как это будет влиять на пенсию, как на то, на другое. Умные люди, но вот честно говоря, ведь в вопросах финансов разбираются единицы в государстве. Ведь простые люди, откуда они понимают, что такое инфляция, да? И как это? Мы прекрасно знаем, как вы говорили, что наши родители жили всегда очень скромно.
Да, да.
Они жили экономно и просто. Да, вот ваши слова замечательные.
Да.
Поэтому вот русскому человеку, ну вот откуда как бы вот простому-то человеку, который честно по совести живет и работает, откуда ему взять такие деньги?
Да.
Вот откуда?
Тем более молодым семьям, которым нужно еще и платить, выплачивать ипотеку. Это такая кабала.
Конечно, помогают, как правило, бабушки, дедушки,
да,
которые вот до смерти помогают и помогают своим детям и внукам.
Они, конечно, с радостью помогают, но отрывают от себя, понятно. И как бы они этим
работают на двух работах,
да.
То есть получают пенсию, еще работают,
да,
чтобы помочь своим детям.
Они с радостью помогают, потому что они нужны, они как бы это.
Ну, кто-то с радостью, а кто-то по необходимости.
По необходимости,
помогает,
да, конечно.
Потому что тебе и самому не хватает на лекарства,
ну, конечно,
там на что.
Да.
И человек вот такой пожилой, он все время от себя что-то отрывает.
Отрывает, совершенно верно, да. Вот. И вот поэтому проблема выживаемости, элементарной выживаемости, я не говорю, там нужно отдыхать на островах где-то там по два раза в год или там по нескольку раз, об этом даже не идет речь. Хотя бы раз в год детей вывозить к морю, на солнышко.
Нету такой необходимости, ведь у большинства людей такой возможности,
нет,
у большинства людей
нет
вывозить
нет
к морю.
И поэтому вот так за гранью как бы бедности, так уже спускаясь как бы в нищету, вот это уже недостойно. Россия – богатейшая страна в мире, самая богатая страна в мире, самая богатая. И мы должны жить вообще лучше всех мы должны жить.
Но ведь это действительно феномен, да? Вот как получается та же самая Европа, которая всегда нам показывала, у них даже домов-то высоких нет. Вы возьмите ту же Швейцарию, вы смотрите Берн, Цюрих, там дома, там нету вот таких огромных небоскребов. Там люди живут все вот в двух-трехэтажных зданиях.
Это оптимально.
Как получается, что в России, в нашем Екатеринбурге, это вот кажется, вот так вот стукни по дому, и он полетит. То есть вот эти человеники настроены, когда огромная территория, их надо только осваивать.
Да,
и
да,
все живут, скопились в одном месте и строят вот такие вот безумные небоскребы, как в Нью-Йорке. Что это такое? Для чего это делается?
Вот, и это же очень как бы нездоровая такая скученность. Это очень нездоровая. Люди должны, как бы, знаете, вот животные, у них есть свой ареал обитания, у каждого особи, и у каждого как бы прайда тоже есть свой ареал обитания. И он как бы ограничивается, вот, например, рыком льва. Вот насколько слышно его, вот это все его ареал обитания.
Его территория. Да? Mm-hmm. Его территория.
Да, его территория. И попробуй кто-то нарушить все. А у человека
разорвут.
Ареал обитания, вот как бы в деревне он не нарушен. Ареал обитания человека. Он, наоборот, человек к человеку стремится. В деревне есть такое. Люди незнакомые, люди здороваются всегда. Всегда приветливы друг другу. Они рады друг другу. А в городе такого нет. Вот это говорит о том, что это уже город против человека.
Ну вот, смотрите, демографическая ситуация, о которой мы сегодня говорим, вот по статистике у нас в России убивается 1 миллион детей. 1 миллион детей. Их выбрасывают за борт. Это вот эти вот девочки, которые живут легкомысленной жизнью.
Если бы этим девочкам, потом, в той же женской
консультации... Речь-то ведь идет о них?
Да, о них.
Но любой, о молодежи.
Да, на любую девочку. Вот даже она все равно в какой-то ситуации приходит в женскую консультацию, правильно? Она имеет дело с врачом, акушером, гинекологом. Разговор все равно состоится, правильно? И вот тут-то можно эту девочку повернуть, если на этом месте окажется не просто врач, акушер, гинеколог, а человек. Вот она может так ее повернуть, что она слезами обольется и будет благодарить за то, что она, что ребенка оставила. Только благодарить.
Ну, во-первых, сколько фильмов на эту тему было даже в советское время снято. Вот такой известный фильм, я его смотрела не так давно, «Школьный вальс». Там же очень много после этого фильма и режиссеру писали, и актрисе Елене Цыплаковой, что вот она оставила все-таки ребенка. Никто не хотел.
А вот и не было случая.
Молоденькая девочка, да. 17 лет, забеременела, дружила с мальчиком.
Угу.
Все, ребенка оставила, и все говорили, делай аборт.
Угу. Вот так. И вот я еще повторю, как бы тот противоположный случай. Не было еще такого случая, чтобы женщина, которая оставила ребенка, в смысле, сохранила его, чтобы она пожалела этого. Такого случая в жизни не было ни разу.
Ну, если это не больной человек, конечно. Ну, конечно. То есть речь идет все-таки о людях со здоровой психикой.
Конечно. И даже вот рождаются, когда больные дети, сколько случаев, когда мамочка, она все равно ребенка любит, она его выхаживает, она с ним нянчится, она как бы не проклинает свою жизнь, она все равно все отдает, потому что это Богом данное дитя. И любое зачатие это тоже как бы божественное, все равно. Тут была передача, даже не по прославному радио, а просто был, не помню даже какой канал, там был разговор с врачом, акушером-гинекологом. И у меня задавали вопросы, естественно, разные, и она отвечала. И она говорит, что вот просто спрашивает, ну как вот вы относитесь, вот как принимаете роды, вам как бы это не кажется вам, что это такой конвейерный? Ну что вы, каждый говорит, роды это уникальная вещь, не похоже, двух случаев одинаковых не бывает. И каждый раз я как будто стою вообще на Голгофе. Вот перед, чтобы принять роды. Каждый раз для меня это все как бы первый раз. Вот она такое сказала, потому что это все настолько...
Потому говорит, что это тайна Божия.
Это тайна. Говорит, вот зачатие – это тайна Божия. А уж рождение – это такое. Тут надо настолько к этому быть готовым. И каждый раз я, говорит, просто вообще вся... Ну, как на Голгофе нахожусь.
Ну, вообще, вот по идее, по таким высказываниям, этот врач не имеет права делать абортов.
Конечно.
Ну как? А вот нет. Как вот они? Они же вынуждены, просто, может быть, кто-то отказывается делать аборты? Или они вот обязаны это делать? Нет, но 1 миллион убийств детей в год в России.
Кто их обязывает, во-первых? Во-первых, есть у каждого, всегда есть выбор, у человека всегда есть выбор. А выбор это подсказывает совесть, которая выше всякого человеческого закона. Совесть у человека остается всегда, даже у самого вообще как бы разбойника, бродяги. Все равно она внутри, она задавленная, задушная, но она голос подает все равно. И вот этот голос... Но уж врач-то все равно должен этот голос ослушаться. Ну, я не думаю, что сверху им как бы такое как бы распоряжение, что вот надо делать. Я этого не думаю, что сверху есть такое распоряжение. Потому что...
Но ведь у нас же аборты финансируются государством. Ведь это ни для кого не секрет.
Но это вот если государственная,
вот
государственная женская консультация, ну, раз они получают зарплату, это же все, конечно, из государственного кармана, это все налоговые как бы сборы, правильно?
Ну вот это даже вдуматься страшно. Да. Вот вы понимаете, это страшно вдуматься. То есть у нас принимаются разные программы, мы говорим о России как о державе с семейными ценностями. И русские люди, сами же русские убивают своих детей. Да, сколько уже вот поколений, десятилетий, там, начиная с революции, вот это все как бы, я так полагаю, началось, когда все было разрешено. Вот и вот со времен 1917 года мы начали убивать своих детей. Сколько мы уже их убиваем? Это какая была бы нация огромная.
Да.
Сейчас вот как бы нашу землю, вот наши Божьи территории заселяют другие люди, вот, о которых мы уже с вами тоже рожают, говорили.
Тоже рожают, как бы тоже по воле Божьей, правильно? То есть все равно.
Но потом вот эти дети, я уже об этом говорила, вот они детей рожают, они уважают своих, свою семью. Вот таджики там никто.
Да.
Но тем не менее, еще раз повторюсь, что они же потом привозят в нашу страну, они привозят нам даже не натуральные наркотики, а самые разные, это тебе не марихуана, а синтетические наркотики.
Ну,
это этим же занимаются тоже они.
Да.
Азиатские страны, вот эти вот выросшие дети.
Преступность, конечно, исходит, от них исходит. Это тоже есть такой фактор. Это даже исключать это нельзя. Наркотики, потом просто терроризм, просто как бы даже...
Это самое главное, это самое на сегодняшний момент самое актуальное. Это наркотики и терроризм.
Да. И потом просто как бы такое, не, как бы сказать, мягко выражаясь, недружелюбие по отношению к русским, потому что это даже видно во взглядах, вот в том, как они просто как бы, ну просто даже молчаливое такое недружелюбие. Это же чувствуется все равно, это же никак не, это видно, это чувствует человек.
А как они хотели? Они как хотели? Угу. Они приехали к нам. У них есть свои страны, свои президенты. Вот пусть они занимаются там в своих странах. Почему они у нас-то?
Есть земля своя.
Своя земля, да.
Которая тоже достаточно мест, достаточно.
Вера своя. Да. Почему в Россию-то нужно ехать? И вот когда ты смотришь, вот там вот я вот несколько дней назад была в большом магазине, и вот спустившаяся с гор, там 7 человек стоит. Молодая мама, отец, 5 малюсееньких детей держатся за штаны, за юбки. Вот. И все вот этот вот гул, 7, это вот, представляете? И ты понимаешь, вот ты просто задаешь себе вопрос и думаешь... Ну, это вот надо нам, вот это нам нужно русским, вот это вот кормить этих, ты по-человечески, как мать, ты понимаешь, что да, это вот мать, отец, и у них свои дети, но они просто вот, я говорю, что когда в свое время я была в Тюменской области, в Сургуте, и мы были вот в этих центрах МФЦ, которые сегодня у нас называются миграционных, там вот эти все женщины просто приходили без очереди, вот с кучей детей, видя, что здесь сидит 20 человек русских, других национальностей. Они просто приходили вот такими толпами с детьми и заходили в эти двери с такими лицами. И точно так же выходили, делая свои дела. Это о чем говорит? Это просто вот использование наглое и припирание русского человека, вытирание ноги, неуважение.
Я
говорю то, что просто вот уже вот вопиет просто. Это уже накопилось вот за все это время. И эту ситуацию я лично наблюдаю уже лет, наверное, более 15 лет назад, когда мы были в Тюменской области, в городе Сургуте, там заходишь в автобус, там русских уже 2-3 человека. Все автобусы наполнены мигрантами, весь город абсолютно А там нефть, как я уже говорила, да, они обслуживают все вот эти вот предприятия, связанные с нефтью, с деньгами. Они все там. Вот. Еще как можно это все вот.
Вот такая проблема, видеть. Конечно, есть, и она. Да, вот русский человек, я еще, может быть, повторю, и не раз, что человек, русский человек, он очень такой долготерпеливый, мягкий, добродушный. И как бы очень.
Ну сколько можно-то уже быть таким?
Да,
ну сколько
и лояльный,
можно?
И этим вот эти вот пришлые.
Вот хорошее пришлые, слово «пришлые», вот пришлые, прям замечательно,
да, пришлые, сказали. Они именно пришлые. Раньше русские люди называли всех, кто не русский, они звали немцами. От слова «не мы». Они так называли чужбину, они называли немеччиной. То есть неважно, кто там был, они все немцы. То есть не мы. И вот, конечно, эти все пришлые люди, они пользуются этой русской добротой, открытостью, такой даже наивностью.
Именно пользуются. Ну вот, да. Вот я хочу вас спросить, вот, Валентина Степановна, вот мы сейчас, да, вот поднимаем так по-своему, вот так, ну вот именно по-своему, как мы это чувствуем, вот мы с вами вот это говорим о демографической ситуации. Вот вы какие испытываете чувства, когда вы видите семью мигрантов на нашей улице? Вот какие вы испытываете чувства? Ведь мы ходим с этим на исповедь. Мы же исповедуем это и говорим, что, батюшка, я вот чувствую неприязнь.
Я просто
чувствую неприязнь к этим людям, которые поселились в нашем городе, у тебя вот в твоем доме. Вот что вы чувствуете? Какие ваши чувства? Мне вот просто интересно.
Во-первых, вот Господь заповедовал всех любить. Бог есть любовь. И я вот говорю, что я, честно говорю, я не могу их любить. Я любить их не могу. Я могу полюбить вот простого русского нищего, вот, который сидит на ступеньках нашего храма. Вот он такой улыбается, несмотря на то, что вот человек вроде как на дне жизни. Вот у него, видимо, все те же наши новые русские за бутылку водку купили у него квартиру, он остался. Вот столько таких случаев, тьма. И он все-таки сидит, улыбается, он доволен жизнью. Вот, видимо,
ну, Валентина Степановна, для того, чтобы всех любить, это нужно быть как старец Силуан Афонский. Это нужно иметь такую духовную силу.
Да,
в монастырях нужно жить. И то мы. А тут вот ты видишь, вот просто перед глазами такое беззаконие совершается. Вот оно. По нашим же грехам.
По нашим.
Вот то же самое, что в Англии миллион вышел, конечно, против мигрантов. Вот сейчас у нас крестный ход вышел. И мы-то ведь уже осознаем, что это по нашим грехам все совершается.
В этом только мы виноваты.
Только мы виноваты.
Вот смотрите, вам
сказать. И они, кстати говоря, это понимают.
Конечно. Да, и этим пользуются.
Да.
Вот смотрите, перед нами какие прекрасные примеры семьи, царская семья. 5 детей. И несмотря на то, что вот царевич был больной, и все равно они всегда старались быть вместе, поддерживали друг друга. Какая чистая семья, какая она вот действительно благословенная семья.
Вот такой семьи достаточно вот на все века. Вот просто. Вот смотри их, и вот эти лики.
Вот действительно они
светлые.
И вот они же могли уехать, им предлагали уехать. Нет, они приняли эту
мученическую
долю. Вот они до конца испили эту чашу, до конца, до последнего мгновения. Вот какой перед нами пример. А знаете, были крестьянские семьи. Они все там было по 10-12 детей, это как минимум. И не случайно наш великий русский поэт Некрасов говорил: «Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не страдал».
Да.
Вот на нем держалась вся Россия. Он был добытчиком, он и пахал, и сеял. Ну, женщина тоже, она и была работница, и она в семье успевала, и по дому, и в поле тоже она была, и жницей, и все, ну, правая рука, короче говоря. Вот. И, то есть перед нами пример такой работящей семьи, вот крестьяне. Помещики, кстати, тоже имели по много детей. Не один, два, не три, а по пятеро, по семеро имели детей. Тоже перед нами такой пример. Хотя могли бы как бы жить в своё удовольствие, в принципе, да?
Но потому что не делались аборты.
Да.
Это
да.
Же даже страшно подумать было, да, такое убийство совершить.
Знаете, убить невинного человечка без его, как бы, не спрашивая его воли, такого маленького, ну, просто как бы червячка, но это уже человечек, он уже с душой. Я считаю, что, может быть, я не права, я считаю, что душа есть и у растения, и у дерева, и у любого, вот, даже и у бабочки.
Ну, всё живое, оно всё откликается.
Всё есть, у каждого, да, есть душа, у всего есть душа. Ну, каждое дыхание хвалит,
ну, как
Господа.
Вот такое вот растение, вот представить, да, себе, ну, как оно вообще растет, да, листочки у него, цветочки.
Да, цветочки.
Ну, вот такую красоту нам вот показывает. Из какой-то земельки выросло семечко живое.
Да.
Вообще смотришь, цветы это вообще... Это
вот что-то. Смотришь на улицу,
вообще
вот
невероятно.
Город ведь почему еще страдает? Смотрите, город построен на земле, да? Земля... покрыта вся асфальтом и камнем.
Да, вы об этом рассказывали.
Она
уже,
не,
да,
дышит, да, она страдает. И кое-где, если между камнями, между в трещине, вот где-то пробился росточек, и там растила ромашка, уже это, понимаешь, как чудо какое-то вообще. Как она могла там угнездиться, пустить корни, расцвести еще успела. Это вообще, это такое чудо. И как можно после этого взять ее убить?
Сорвут и вазочку поставят. Вот скажите, пожалуйста, все-таки наша сегодняшняя ситуация, мы говорили, как бы наша сегодняшняя программа о демографической ситуации. Вот вы в самом начале сказали, что сегодня... А вот наша демография зависит от каждого из нас. У нас вот совершенно уже окончание передачи. Как вы видите, ее можно решить?
Запретить врачам, гинекологам, акушерам говорить пришедшей к ним женщине, задавать вопросы, рожать или не рожать. Такого вопроса быть не должно. Это уже преступление задавать такой вопрос. Это она уже ориентирует, уже как бы начинается виляние вправо-влево.
А потом они говорят, что нам не нужны семьи. Угу. Они же ведь так говорят.
Да.
У нас буквально минута остается.
Такого вопроса быть не должно. Только рожать. Если Господь благословил на зачатие, это божественное. Все равно это в любом случае это божественное явление. Значит, только рожать. Только. И никого не слушать.
Ну что же, на этом мы и закончим нашу сегодняшнюю передачу. Что бы там ни делало наше государство, но мы прекрасно понимаем, что надо Божью заповедь исполнять русскому человеку тоже. И говорили мы сегодня с заслуженным художником России, скульптором Валентиной Соколовой о демографической ситуации в стране. Спаси всех, Господь!
Спаси, Господи!